И вот число, процент безработных за критической чертой, стотысячные очереди за супом горячим в Детройте, Чикаго и Нью-Йорке, дети, у которых нет ни молока, ни сахара. И еще не пришедшие в себя после первых административных, как в России любят называть это вульгарно, проколов, президент Франклин Делано Рузвельт. Он устраивает совещание в верхах. Что может быть, опять же, более вульгарно, чем слово «совещание в верхах»? Вот. Он устраивает совещание в верхах. Сидит он, его старый друг Харри Хопкинс и полтора десятка людей, в кармане у которых, ну не будем преувеличивать, не три четверти, но две трети американских денег. Денег, которые вообще есть в Америке. Все говорят, положение катастрофическое. Все, как всегда, ноют, разводят руками. И один из них, ну, этому там даже книга посвящена была, обращаясь к Рузвельту, говорит: «Франк, что нам делать? Что нужно?» И Рузвельт говорит: «Нужны, опять мы возвращаемся к полисмену, деньги. Кто даст деньги?» И Рузвельт говорит: «Вы дадите деньги». Это экономика или политика? Он говорит: «Вы дадите деньги». Тогда вот этот джентльмен, глава двух самых могущественных мафий Калифорнии, говорит: «А если не дадим?» А Рузвельт ему говорит: «Послушай, Джимми, — говорит он ему, — что я могу с тобой сделать? У меня на тебя давно лежит вот такое дело. Я могу прислать к тебе шерифа, прокурора, полицию. Ты можешь получить 5 лет, 6 лет, 10 лет. Но, дорогой мой, пойми, если будет революция, тебя убьют в первый день. Так тебя тоже, — кричит ему глава. Тогда Рузвельт говорит: «Да». Так, по-моему, в этом нет никакого смысла, — говорит. Гораздо приятнее быть арестованным вежливым полисменом, чем быть затоптанным матроснёй с Авророй на Невском проспекте. Это не Рузвельт говорит, а я. Хотя, думаю, и то, и другое не очень приятно. Вот. И вот тогда поднимается один человек и говорит: «Мистер президент, эти люди никогда не смогут изменить свою психологию». «Причем тут психология?» — говорит Рузвельт. «Это чистая политика. Ведь революция — это политика. Ведь убийство всех толстосумов и богачей в Детройте, Денвере, Чикаго — это имеет какое-нибудь отношение по содержанию, как любил говорить мой покойный друг Георгий Петрович Щедровицкий, по содержанию, к чему это имеет отношение? К экономике? Нет. Залп с Ауроры, которого, не хочу вас огорчать, по-видимому, не было. Вот. Он не имел никакого отношения к экономике. Это была чистая политика, и любые экономические обстоятельства апроприировались в политическом мышлении как политические. И вот собственно, все это сводилось к тому, что, Рузвельт думал об экономике политически, а не, как интернационал дураков в мире, думал о политике экономически. Понятно различие, да? Думал об экономике политически. И хочу вам привести второй пример. Второй пример гораздо, я бы сказал, более... И вы знаете что? Они дали деньги. И вы знаете когда? Через 2 дня. Дали. Все было и объятие, и рукопожатие. Они дали деньги, дали огромные деньги. И начались общественные работы. Через 2 месяца количество безработных в 2 месяца уменьшилось с 2 миллиона. Вы можете себе представить? И в результате одного разговора. Какой был разговор? Политический. Да.
Можно вопрос? Получается, что все экономические процессы нуждаются до действия только политические?
Ни в коем случае. Отвечаю. Да. Оказывается, что любой политический, любой экономический процесс в контексте политической рефлексии будет в данной ситуации осмысляться как политический. Обязательно ли? И вот на это ответ очень простой. А ведь так уже случилось. Уже недовольны люди. Они уже недовольны, им мало платят, им нисколько не платят и все прочее. Это вот в момент негативной рефлексии меняется тема, это уже не экономика. И когда человек говорит «я не хочу», это уже не экономика. Это политика, это реализация его индивидуальной воли, уже самой прошедшей, пусть через самый прошедший элементарно выстроенный кристалл политического мышления. Понимаете, вот это надо понять, да? Могу? Отвечаю, ни в коем случае. Это всегда думание, которое иногда заканчивается насилием, иногда заканчивается в акте насилия, или давайте будем говорить сильнее, в акте уничтожения думающего и того, о ком он думает. Я думаю, это будет более правильно, чем насилие. Так? Вот. Да.
Не может наоборот, что наоборот политическим причин, что все-таки речь идет об экономике, которая как-то объясняет политическим причинам.
Знаете что, ведь это ведь наша с вами свобода. Думать о разных вещах, о заторе на Тверской сегодня, чисто экономически, я этого и не думал, и не экономически, и не политически. Это полисмен, который подошел, ему же захотелось поговорить, это же невозможно, все-таки вот мука такая, они там выдержали. 4000 полиции было вызвано, механизировано, и пытались растаскивать автобусы. Вот, ну, и в Лондоне. Это уже как у нас пойдет дело. Это уже зависит от данной наличной ситуации, которую эта рефлексия будет экстренно апроприировать как политическую. Вот, то есть скажет, на что смотрит этот идиот мэр Лондона? Действительно идиот. А на что смотрит этот премьер, который привел этого идиота в раздражение? Они враги, премьер и мэр Лондона. Вот. Это уже разговор к экономике не имеющий. Кто на что смотрит? Раздражение, враг, друг. Имеет это отношение к экономике? Никакого. Никакого. Это низовая терминология политической рефлексии. И вот второй и последний пример. В то же время, что и рузвельтовское. Очень плохое время. Очень плохое время. С докладом королю Георгу отправляется премьер-министр, вы знаете, по истории лорд Халифакс. Вот. С докладом к королю Георгу, тот стоит в Бакингемском дворце, значит, вот огромное окно, вот, стоит король в халате, подзывает к себе премьера, вот, и говорит: подойдите к окну, что вы видите? За окном действительно очереди безработных и бездомных доходили в Лондоне до 1 000 000 человек. Печки, суп, хлеб раздают. Вот. Сахар детям. Можете себе представить? В Лондоне. Да. Роскошные парки. Вот. Все это великолепие. Король смотрит и говорит: посмотрите, что вы там видите. Ну, лорд Халифакс пожимает плечами и говорит: как всегда, очередь безработных за супом и хлебом. Тогда Георг ему говорит: а вот теперь вы слушайте, если я буду это видеть еще один месяц, я вступаю в коммунистическую партию, идите вы все к черту, а я ленинец. Это король говорит. Там. Вы можете себе представить, опять вопрос политический любого русского царя, даже самого лучшего, который бы так сказал своему премьеру. Вот. И потом ему Халифакс говорит: послушайте, но это же непростительное преувеличение. Это истерика, Ваше Величество. Тот говорит: это не истерика, но просто в отличие от вас я люблю свою страну, и я люблю свой народ, и пропади все пропадом. Хорошая беседа, а? И вот тут эта последняя фраза, это, с моей точки зрения, эта фраза абсолютно политическая. Имеет это отношение к экономике, к бирже, так, к катастрофическому падению курса акций, к начавшемуся развалу, еще до развала британской колониальной империи? Нет. И оказывается, что в определенных ситуациях мотивационные, эмоциональные и другие субъективные элементы начинает играть роль, превышающую роль всех других элементов, моментов и факторов. Не правда ли? Вот. А, так сказать, идиоты всех стран говорят: да нет, в этот день давайте посмотрим курс акций на Нью-Йоркской бирже. Вот, давайте посмотрим Амстердам, посмотрим Гамбург, как там показатели Доу Джонса, вот что там было. Не понимая, что могла возникнуть ситуация, когда бы уже эти биржи горели синим пламенем. Да?
А вот 7 ноября 1941 года Сталин выступил с трибуны Мавзолея перед войсками, уходящими на фронт. Вот это из той же огонь.
Значит, из той же. Это был абсолютно необходимый политический акт, вытекающий из абсолютно четкой, кстати, он человек был крайне малоговорящий, но об этом он говорил Поскребышеву, и тот сопер, чисто политической рефлексии. Вот, разумеется.
Рафинированный.
Да, отжатой. Так, отжатой. Понимаете? И вот почему вот я начал с такого, я бы сказал, несколько страстного введения. Именно чтобы, да?
Например, если вы российской действительности, когда у нас была ситуация с компанией «Юкос»,
да.
И было заявление руководства страны про то, что с руководством компании все будет в порядке, не беспокойтесь, ну, я немножко обобщаю. Сдайте акции в мыле, и какие-то инвесторы, работающие на бирже, на этом очень не заработают. После этого компания
понимаете, я должен говорить, то, что происходит в России, мне чрезвычайно мало известно. Просто чрезвычайно, поскольку сейчас в связи с политической философией мое основное внимание устремлено на Рим первого века до нашей эры. Рим первого века нашей эры. Вот, гораздо интереснее. Вот, вот, а вы знаете, ну, разумеется, это политика, но что интересно, вот я обращаю сейчас ваше внимание на один момент. Я говорю Рим. Рим, начиная, ну, с гражданской войны и с разгромом Цезарем Помпея Великого, ну и кончая смертью последнего там Юлия Клавдия, то есть императора Нерона. Вот. Ну, вот понимаете, в чем интерес? И вот тут мы сейчас подходим к забавному пункту. Все, еще поговорили. Хватит анекдотов. А Рим – это уже не анекдот, это уже наука. Про короля Георга и Рузвельта – это анекдот. Потому что это систематически не отрефлексировано. Да? Поэтому это фигурирует в области анекдота. И вот в чем отличие вот этой ситуации, о которой вы мне сейчас сказали, да? Вот. Да. Нет, а это уже не имеет ни малейшего значения. Я все равно в этом ничего не понимаю. И плохо очень осведомлен. Вот. Вот. Разумеется. Но в чем отличие этой ситуации от ситуации, описывающей, которая их описывает почти современник, но отец его был современником, великий философ, этот историк древности Тацит. Действительно, великий историк был. Вот. В том, что этот политический кошмар, который продолжался, грубо говоря, 100 лет, но 90 лет, был не только осознан как политический, но и описан. Это очень важно. Описан по крайней мере, четырьмя историками. Это факт феноменальной важности. Дамы и господа, можете ли вы мне сейчас дать в руки маленькую книжку, 300 страниц, или большую, я однажды Афанасьева об этом спрашивал, или большую в 3000. История России с 1917 по 1990 год. Есть такая книжка? Нету.
В 3000 страниц?
А в 300? В 150? Есть? Вот я смотрел. Это не история в смысле Тацита. Это не история в смысле Ключевского. Да, это другое дело. Нет. До сих пор в России нет политической истории России последнего столетия. И это причины этого чисто политические. В каком смысле? В том смысле, что политическая рефлексия среднего русского интеллигента еще не прошла через стадию той отжатости, в которой бы из них он мог бы взять и написать такую книжку. Он еще не видит этой политической истории. Или вы можете сказать, что не хочет. Вообще, давайте как и в жизни, и в науке гораздо чаще употреблять два выражения «хочет» и «не хочет». Вместо того, чтобы на десятки страниц говорить, тут сложилась чрезвычайно сложная ситуация с основными факторами, которые трохи бред. И вот, значит, нет у нас такой истории. Нету, да? А вот, простите меня опять за параллели. За последние только 10 лет, и никакой до этого не было перестройки гласности, вот, в Англии вышло за 10 лет 6 книг. Политическая история Англии от Черчилля, ну вот об этом промежутке, ну значит считайте с конца 30-х годов, от Черчилля до Суэцкого кризиса, да это жалкие какие-то, я не знаю, 20 лет, 16, и уже 6 книг. Почему? Интересуется. Почему? На это устремляется их интеллектуальная энергия. И вот когда я задал этот вопрос одному очень почтенному профессору Московского университета, я говорю, он говорит, меня сейчас занимают такие-то и такие проблемы. Я говорю, пошлите к черту все проблемы. Он завкафедрой. Вот сядьте за стол. Вот. Что? Вот. Сядьте за стол и пишите историю вашей страны, в которой вы живете. И он мне на это ответил. Ну, вы знаете, это все слишком общее и расплывчато. Вот и это же... Вы скажете, это болезнь. Нет, это отсутствие воли, направленной на кристаллизацию политической рефлексии. Она сама не кристаллизуется. И вот, и он тут же опять. Ну, вы понимаете, при Сталине это было невозможно. После Сталина это было трудно. Вот. На что я вынужден был ему ответить? Я, к сожалению, очень грубый человек. Я говорю... Это было невозможно, потому что то, что сейчас живет в вас, в вашей рефлексии, в конечном счете, сделало Сталина возможным. Отсутствие волевого интеллектуального начала. А сейчас не дает им возможности написать книгу о вашей русской. И вот я помню... Ко мне в Лондон приехал мой старинный друг, очень хороший, отличный востоковед, вот, и прочел там замечательную лекцию в моем колледже о раннесредневековых городах Индонезии. Потом мы пошли домой, посидели с ним, и вдруг он говорит, а знаешь, он говорит, а в конце концов, он говорит, это же подло, чем я занимаюсь. Я же на самом деле историк, я должен вернуться в Москву и писать историю не ранней средневековой Индонезии, а своей страны. У меня же уже есть историческая методология. Вот, я не знаю, Володя, привел ли в исполнение свой план, но я понимаю это чувство. Я понимаю это чувство, но для этого человек должен захотеть рефлексировать политически, пиша историю, и кроме того, это огромное усилие захотеть написать историю. Так или иначе, истории нет.